Здравствуйте, дорогие все. Во-первых, простите, что поменялись местами экскурсия и мое выступление. Ну, просто все автобусы, въезжающие в Иерусалим по первому квишу, сегодня стояли вечером, потому что была авария, но я пыталась. Больше меня волнует то, что я планировала рассказывать, во-первых, про то, что вы увидите, а рассказ буду понятия не имею про что вы уже видели, что нет, про что-то. А во-вторых, меня волнует, что, да, все-таки микрофон будет лучше, я хотела, может, обойтись как-нибудь, но не обойдусь. Во-вторых, я так понимаю, что у нас не столько времени, сколько мы думали, а примерно полчаса. Поэтому я попробую, я правильно помню, у нас полчаса. 40 минут. Хорошо, все, я попробую оперативно. Значит, я все-таки начну с, я не знаю, вам рассказывали что-нибудь про историю зоопарка и как он устроен? О, слушайте, ну все, тогда ну все хорошо. Тогда вы по-прежнему ничего не знаете, как удачно. Слушайте, значит, эта вся история начиналась в сентябре 40-го года, и понятно, что никакой не зоопарк, а как положено, как маленький такой зоосад в центре города просто. Там было какое-то количество зверюшек, это было на одной из центральных улиц, это был Раби Кук, она до сих пор как-то вполне функциональная. Человек, который, значит, это все затеял, был Арон Шулов. Он был легендарная личность, и в Иерусалиме, и вообще в Израиле еще очень много людей, которые его помнят и знают. В частности, Мейр Шалев любит рассказывать истории про то, как Шулов в детстве качал его, значит, на коленках. И вообще, Шулов был профессор зоологии в Иерусалимском университете. И, значит, у него были сложно устроенные соображения по поводу того, зачем нужен зоосад. Ну, во-первых, везде нужен зоосад. Во-вторых, значит, одна идея у него была, понятно, чтобы студенты могли ходить, чтобы были вообще как-то возможности ресерча. А другая идея была собрать животных, упомянутых в Библии, потому что Шулова бесил зазор между хилюним и датиим, зазор между населением, которое считалось религиозным, и населением, которое считалось светским при всей сложности этой градации. Значит, у него было такое представление, что если собрать библейских зверюшек, то это прекрасный образовательный проект, который, значит, таким образом сведет вместе какое-то, значит, количество людей. Удивительным образом это в конце концов сработало. Но, значит, так или иначе, он постепенно начал это все собирать. Значит, первая проблема, которая у Шулова возникла вообще, как у зоолога в Израиле, он много про это писал и рассказывал, это проблема языка, потому что в 40-е годы, понятно, пытались сделать то, что пытались сделать со всем ивритом, со всей повседневной жизнью, брать слова из Библии, называть это как-нибудь, шло довольно плохо. Во-первых, я буду приводить какие-то примеры, но какие-то примеры были совсем простые. В Библии существует какое-то животное, какая-то птичка Нешер, которая была непонятна, там, орел или гриф, или сокол, или кто-нибудь еще. Но это не так важно. А важно, что бывали какие-то парадоксальные совсем истории. Ну, значит, одна из самых известных – это про зайца. Значит, зайцев было завести проще всего здесь. Беда оказалась вот в чем. Заяц в Библии описывается некоторое животное шафан. Им же слово надо было, не принцип. Слово шафан. Но про него было написано, хотя он и жует траву, но копыта его не раздвоены, поэтому есть его нельзя. Это была, например, вся информация об этом животном. По разным признакам получалось, что это заяц. Но как бы не то, чтобы это слово «шафан» было можно прям так на зайца навесить, а другого варианта не было. В результате, значит, разобрались с копытами, решили трактовать эту фразу, пусть Семен меня поправит, как что травку-то он жует, но копыт-то у него нет раздвоенных, которые были, поэтому есть мы его не будем. Но важнее было, что термин нашли, решили, что зайцы будут шафан, после чего выяснилось, что то, что имелось в виду в Ветхом Завете, вообще здесь тогда было другое, здесь не жило то, что европейцы называли зайцем, а жило удивительное и сейчас живет очень неприятное маленькое животное, которое называется даман сейчас. Оно называется скалистый заяц, и по формальным признакам оно грызун, по биологическим оно в некоторой мере слон. И я еще никогда не видела животного с таким негостеприимным выражением лица. Я даже не могу это объяснить. Но, в общем, на картинках это очень видно. Он четко показывает, что нас здесь не ждали. Без нас было гораздо лучше. Но в результате, значит, получилось, что Даман теперь называется... То есть библейский Шафан теперь называется Даман, а Заяц теперь называется так, как в Библии называется. Ну, в общем, более поразительная история и ужасно грустная была про бегемота, понятно, который... было какое-то животное. Вообще бегемот — это, если я правильно понимаю, все-таки женский род, множественное число, это твари. И сейчас это слово в иврите, собственно, используется как твари, но когда дело дошло до названия гиппопотама, вопрос этот рассматривался, естественно, про название его бегемотом. Описание было к этому моменту уже много раз рассматривался про, что это было за животное. И тут была уже прямой как-то практическая задача. Так, короче, мы вот этого вот называем словом бегемот или нет, на иврите. А там было прекрасное описание бегемота. Значит, вот бегемот, которого создал я, как и тебя, говорил он человеку. Он ест траву, Господь говорил. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром, жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные трубы, кость у него, как железные прутья. Было совершенно понятно, что это за животное. Это стриптизер. Но зоопарку это ничем никак не помогало. Другая была... Короче говоря, этих историй с языком было довольно много, и они были проблемой. И есть очень много комических историй, как они решались здесь, и как Шулов и его коллеги их решали. Но гораздо большая проблема была, когда стало понятно, что или мы играемся в игру, или мы делаем зоопарк. Зоопарк — это научное заведение. Понятно, что ограничиться только животными, которые в Библии, ну, невозможно, это неправильно. С сельской точки зрения, и, конечно, пришлось брать разных зверюшек. Иногда даже жалко, потому что ну, было бы смешно, был бы такой научный зоопарк, который отказывает от всех животных, если в Библии они не описаны. Это было бы очень характерно для нашей страны. Но закон о возвращении буквально, если дедушка этого животного не был евреем, то... Я об этом раньше не думала. Было бы очень логично. Но, например, как-то одним из детям любят рассказывать, что это, конечно, библейский зоопарк, но в Библии, естественно, нет пингвинов. И вот, значит, завели пингвинов. Здесь, между прочим, я не знаю, сейчас спят пингвины, наверное, вам не показывали. Ой, они очень клевые. Самые прекрасные, значит, я очень люблю этот аквариум, потому что там видны пузики пингвинов, они так прекрасно. Но, значит, он называется ослиный пингвин, вам, может, говорили, они днем орут страшно перед тем, как их кормят, они орут очень неприятным голосом. Но на самом деле, значит, я когда сейчас готовилась к лекции, я поняла, что очень логично, что пингвин здесь есть, потому что совершенно еврейское животное. Значит, они боятся воды, оказывается, потому что там их все едят. И, значит, у всех есть впечатление, что они водоплавающие животные, но они водоплавающие только в случае крайней надобности, если нет никакого другого способа найти еду. И они обычно в воду не лезут до последней минуты и топчутся всем стадом на берегу, пока не найдется какой-нибудь один ненормальный, который прыгнет. И с этого момента все... Ну, короче говоря, не знаю, что вы имеете в виду, но ехать надо. Вот так они примерно, они очень в этом смысле. В общем, когда начинаешь читать об этих животных, которые здесь все-таки живут, начинаешь думать, что, может быть, негласно принцип соблюдается, просто его не афишируют. Значит, я возвращаюсь назад к истории зоопарка, где-то к началу 50-х в этом зоосаду на Равкук было 120 с небольшим животных, и главная проблема была не в том, что у них не было места, не в том, что... Проблема была в социальном порядке. Они пахли, естественно. Это, ну, соседи жаловались, писали письма, то все. Между прочим, значит, тут есть очень странный момент, тоже как-то очень библейский, про отделение людей и животных, потому что это как раз был момент такой, когда животные жили совсем близко к людям, и если уж говорить там про библейскую тему, то это и про сотворение мира получается, значит, про разделение сначала животных, потом человек, потом человек, над ними хозяин. Но гораздо более интересная история – это про разделение человека и животного в Библии. Я в какой-то момент, значит, когда писала детскую книжку про зверей в Библии, обнаружила, что говорящих животных в Библии не очень много, есть много в пророчествах, то все в Библии совсем, в Ветхом Завете, понятно, почти нисколько. И я поняла, в какой момент эти животные начинают говорить. Значит, есть понятная история про змея, который заговорил, чтобы уговорить Адама и Еву. Есть история про Валаамову ослицу, про то, как Валаам, значит, шел проклинать Израиль. Значит, ангел вышел перед ним на дорогу, Валаамова не видит, ослица видела, ослица так пыталась ему заговорить, всяк пытался, в конце концов, когда уже понятно было, что этот дебил не понимает, что он делает, она ему сказала, что он не в своем уме и как-то... И тут уже стало совершенно понятно, что животные в Ветхом Завете разговаривают, когда у них больше нет сил. Ну, то есть, когда просто с нами уже больше просто. Как мальчик с бифштексом. До этого все было более или менее нормально. И видно, что из этого очень сильно, особенно когда ты расскажешь эту историю детям, создается железное впечатление, что я не знаю, где как, но в этой стране они могут, просто воздерживаются. Но есть какие-то моменты... Короче, что животное израильское можно довести, довести. И я не удивлюсь, если в этом зоопарке эту тему разрабатывают, потому что как-то она напрашивается. Значит, потом они переехали еще раз, собственно, им сказали, ну хорошо, вы принадлежите университету, животное, принадлежащее университету. Животное, принадлежащее университету, переезжайте в университет, им близко к кампусу на горе Скопус дали какое-то количество помещений. И тут начались ужасно трогательные. Они до этого еще раз переезжали, их везде травили соседи, не в прямом смысле слова, слава богу. Но да, соседи везде жаловались, что животные воняют и по ночам кричат вдобавок. И, в общем, их перевозили. Но в конце концов, значит, был переезд в Скопус, и тут ужасно интересная другая история начинается, потому что и в Ветхом Завете, и в Израиле есть вся история про животных на войне. Ну, понятно, что в Ветхом Завете есть боевые слоны, и есть потрясающая история. Значит, когда Шимшон решил уничтожить филистимлянские поля, не спрашивайте меня, при каких обстоятельствах, я уже поняла, что когда рассказываешь про Библию, надо уверенно смотреть в зал, называть имена и обстоятельства. Такое ощущение, что знаешь, о чем идет речь, я понятия не имею. Но, значит, сделан вот, что он поймал 300 лисиц, связал их хвосты, между хвостами понатыкал факелы, и лисы начали бегать, и поля загорелись. Почему нельзя было, как все нормальные люди в то время, пострелять, например, стрелами с зажженным войлоком? Видно, не так красиво, не произвело впечатление. Но, в общем, короче, в Ветхом Завете животных как орудий достаточно, и это уже не говоря там о казнях, о которых там потом скажу пару слов. Но есть настоящая история про животных и войну вот сейчас. Значит, ну, например, там во время... осады Иерусалима в 48-м, нет, простите, во время арабо-израильской войны в 48-м году и осады Иерусалима, зоопарк уже был на горе Скопус, и главная проблема была с тем, что зверюшку надо было кормить, с едой были проблемы. Значит, люди, которые здесь работали, без шуток начали охотиться на собак и кошек в городе, чтобы прокормить животных в зоопарке. Но все равно закончилось не очень хорошо, погибло очень много, в основном, я пытаюсь перевести быстро с английского, карниворы, не мясоеды же, хищники, очень много хищных животных погибло, и Шилов потом рассказывал, что когда ООН уже в 49-м году по их там требованиям и просьбам, всему остальному, выделили очередное место для зоопарка, туда перевезли какое-то количество не мясоедов, вегетарианцев. Мне просто записи мои на английском, а говорю я на русском, травоядных, но переехали, значит, из всех хищников у зоопарка остались два волка, одна гиена, один лев и один леопард. И, с одной стороны, это ужасно, какая-то грустная история про ковчег, на который все проспали, включая голубку, и непонятно, чем это закончилось. Потом была другая история, точно так же про зоопарк и войну, когда в 67-м году уже было очень много животных, уже было там 500 животных, тогда это был, ну, для этой части света крупный зоопарк. И в шестидневную войну из них погибла пятая часть от шрапнели и от бомбы, от всего остального. Так что в этом смысле российские истории про зоопарки в войну поразительные, очень перекликаются. Вот, значит, но мечта Шилова постепенно сбывалась. Значит, рассказывают нам, что к тому же 67-му году 30% посетителей зоопарка были люди двух категорий: ортодоксальные еврейские семьи израильские мусульмане из Восточного Иерусалима. То есть две категории людей, которые очень нечасто вообще посещают светские мероприятия и, ей-богу, нечасто ходят в одни и те же места. И в этом смысле, конечно, и у Шулова где-то есть эта идея про то, что это был настоящий мелтинг-пот и для зверей, и для людей. В этом смысле мечта его сбывалась буквально. Значит, сейчас зоопарк устроен так, если вам не рассказывали. У них больше... Значит, в 2009 году у меня записано, что было больше 2200 зверей, а сейчас вроде бы почти 2900. Это голов, не видов. У меня написано, сколько разных видов. Я назову одну цифру, которой ужасно гордится зоопарк. Это 104 вида птиц. Что не очень очевидно, потому что в этих краях есть специфика того, как птицы живут, с одной стороны, с другой стороны, ну, тропическим птицам здесь, понятно, легче, и держать их легче, чем где-нибудь в более северных широтах. Важно, что делает зоопарк с этими зверями. Значит, помимо того, что у них, как у всех зоопарков, есть исследовательская программа, есть программа обмена с зоопарком, есть программа размножения, здесь есть прекрасная история про то, что когда... страна-то возникла как страна, выяснилось, что здесь, с одной стороны, с животными все очень хорошо и очень плохо. Хорошо, потому что ну, какое-то количество значит, еще существовало на воле, было много нетронутых значит, всяких и посадок, и пустынь. Плохо, потому что, конечно, это означает, что к 40-м годам, там, где во всех европейских странах, например, и в Штатах, было довольно жесткое регулирование охоты, рыбалки, вообще всего, что связано как-то с биоцинозом. Здесь его не было совсем, и какие-то виды животных истреблялись уже при существовании израильского государства, и законы эти были внедрять очень тяжело. Есть история про то, что чуть ли не последние... скалистые львы и леопарды здесь погибли в 60-х годах тоже от, как сказать, не бандитская охота, а... Да, значит, погибали здесь, собственно, из-за того, что невозможно было соблюдать контроль. И Иерусалимский зоопарк довольно быстро поставил перед собой задачу, которая тогда не была модной в Европе, не была модной в Штатах. Это брать редкие виды местных животных, разводить их в зоопарк и потом потихоньку выпускать обратно. И это прекрасная совершенно программа, в ней участвует сейчас много волонтеров, не со стороны животных, так, не знаю, что. Но они, например, значит, одна из очень известных историй, они тут расплодили ланей, которые, пятнистых ланей, которые были в Галилее, с которыми и царь Соломон сравнивал несчастную девочку, и там они фигурируют, и сям, и на мозаиках, и к моменту, когда значит, зоопарк уже был нормальной институцией, их просто почти не было в природе, их там выловили какое-то количество. И вот сейчас они опять размножаются, опять возникает вопрос, куда их девать. Это уже следующий этап. Но ужасно смешно, да, что библейская значит, фантазия про плодитесь и размножайтесь тут как-то воплощается на таком вполне технологическом уровне. Еще одна поразительная история про сегодня – это чем зоопарк кормят, собственно. Значит, когда ходишь между клетками, а вам показывали, как кого-нибудь кормят? Тут ночами кормят, понятно, хищников, и это неприглядно. Ну, впечатляюще, но неприглядно. А миленьких, хорошеньких животных, когда ходишь, тебе просто хочется днем дать им в глаз, потому что у них валом лежат какие-то отборные фрукты, ты прям чувствуешь, что они жируют. И я выяснила, почему и как это вообще все устроено. Значит, устроено гениально. Шулов провернул потрясающую идею. Он, конечно, не мог бы это все вытянуть, если бы у него, кроме биологического таланта, не было бы таланта и коммерсанта, и администратора. Про это очень много рассказывали. Значит, он провернул гениальную историю с едой, потому что каждый раз, когда он хотел сделать нормальный зоопарк, его спрашивали, на какие деньги вы будете их кормить. Он придумал. Значит, прежде чем я скажу, какую, я хочу напомнить борхесовскую классификацию животных про то, что животные делятся на принадлежащих императору, на бальзамированных, прирученных, молочных поросят. Вообще, это очень израильский список тоже. Сирен, сказочных бродячих собак, включенных в эту классификацию, бегающих как сумасшедшие, бесчисленных и так далее. Дальше перечислять, ну, все помнят. Так вот, все животные в этом зоопарке принадлежат ни зоопарку, ни государству, ни спонсорам. Все животные в этом зоопарке принадлежат одному единственному человеку, имя которого можно узнать, но мы его не знаем. Все, что мы знаем про этого человека, это что он потомок коэнов, то есть он потомок храмовых жрецов. Почему? Потому что Значит, во времена храма десятину всем аграриям, всем, кто было положено отдавать на коинов и жертвенных животных. После разрушения храма эту десятину было положено просто сжигать. Ну, не есть же в самом деле ее только потому, что мир закончился, прошли 3 века, в самом деле, что же будем еду жрать? Нет, конечно, ее просто было положено сжигать. Шулов сказал гениальную вещь. Послушайте, а давайте мы всех животных символически продадим какому-нибудь коину. И все израильские хозяйства, которым положено отчислять десятину, будут отчислять ее нам. Значит, в результате это работает до сих пор. Эти прекрасные существа получают, значит, до тонны фруктов в день сюда. И это ужасно важно. Они получают кошерное мясо. Совершенно серьезно. Таким образом, значит, все животные в Израиле делятся на всю классификацию Борхеса и животных, принадлежащих неизвестному мне коэну какому. Вот. И, ну, в общем, да. Шулов был, конечно, удивительное существо. И раз у нас есть еще немножко времени, я хочу сказать, что я не то чтобы специально, значит, связываю все эти истории с Библией. Сейчас. У меня, правда, есть какие-то соображения, уже не так связанные с историей, как с самим библейским животным. Меня просили про них тоже немножко рассказать. И получается, все время, что рассказывая про зоопарк, ты рассказываешь про животных. Я, когда писала детскую книжку, эту вместе с Леей Любомирской, мы писали библейские, а не библейские комментарии. Ну, комментарии про то, как упомянутые в прекрасном бестиарии Алексея Цветкова животные существуют в Библии и в Израиле. Библия для нас, извините, Ветхий Завет. Что-нибудь еще? Больше ничего. Никакой другой. Вот, значит, и у меня возникло ощущение, что все время вокруг животных есть какая-то аура недоговоренности в иудаизме, что все что-то знают, но нам не говорят. Ну, то есть, я писала детям про слона. Я читаю во всяких источниках. Слон не упоминается, но упоминается слоновая кость. Ну, хорошо, думаю, сейчас я расскажу детям, как именно упоминается там финтифлюшки. Значит, чтобы было ясно, царь Ахав сделал из слоновой кости дворец. Я не то чтобы прямо понимаю, сколько в слоне кости, но сколько же они их перебили, мистер, где они, что это было? Что-то, вот там нам явно что-то не рассказывают. Другая такая же, значит, там история про того же зайца, там сказано не только про раздвоенные копыта, а про то, что он жует жвачку. И опять, значит, есть война, между прочим, зайцепоклонников, зайцененавистников, когда доходит речь о том, что же это за двухкопытный, парнокопытный заяц в Библии. И главный козырь зайцененавистников, который выдвигают, это сказано, что это животное жует жвачку. А главный козырь зайцепоклонников – это что они говорят, заяц так смешно шевелит носом, такое все время впечатление, что он что-то там жует. И ты что, они всерьез об этом говорят, и ты опять чувствуешь, что что-то недоговаривают. Ну, то есть, что это было вообще? Может, он жевал жвачку в то время, может, ее забрали с тех пор. Ну, другая такая же прекрасная история про золотых тельцов, когда ты ребенку рассказываешь про тельца, бла-бла-бла, и вот что это животное считалось символом благополучия, того и сего, и богов каких-то. А потом ты идешь, значит, чтобы ребеночку рассказать, и читаешь. Когда народ Израиля стал недоволен всяким, Аарон получил распоряжение сделать им золотое какое-нибудь существо, чтобы их поддержать их дух. Он пошел и сказал, значит так, все снимают с себя золотые украшения, реально отобрал у всего народа их золотые украшения, из них отлил статую тельца и сказал, вот Бог твой Израиль, это должно было их ободрить. Я тогда еще, когда детям это рассказывала, пыталась как-то объяснять то и все, чувствую, что здесь не понимают. Теперь все будет гораздо лучше. Это зарплаты на Крым, это пенсии, которые были отданы на Крым, и все подбодрились, все стало очень хорошо. Так что да, много становится гораздо понятнее. Видимо, это как-то работает. Ну или там удивительная история, где Иезекииль объясняет, что на развалинах Вавилона не останется человеческой души, а поселятся только страусы, и косматые будут там скакать. Все понятно, что это про переводы, про то, про все, но все время, да, есть такое ощущение, что есть какое-то тайное знание, которое нам не додают. И очень особенно это чувствуется, когда детям рассказываешь про отношения животных с людьми в Библии. Потому что, когда рассказывают, например, а ребенку это не объяснишь, к двору царя Соломона 3 раза в год привозили на специальном корабле золото, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Золото, серебро – понятно. опять же, Крым. Слоновую кость, ну, уже понятно, что с ней делали, все ясно. Павлинов, ладно, они красивые, они там ходили, это вообще здесь было модно в те времена. Что такое? Во-первых, ну хорошо, да, почему 3 раза в год? Ну хорошо, павлинов жрали тогда, это понятно. Съели одних, привезли других, это очень нормально. Обезьян почему 3 раза в год? Что делать? Он был человек широких взглядов, но есть какой-то все-таки. Но что делать? И тоже такое впечатление, что что-то подразумевается. Я уверена, что иудеи что-нибудь про это знают, но вот обыватель это читает очень... И отдельно, конечно, детям тяжело про животных в Библии объяснять всю историю про кары животными. Ладно, значит, эти лисы со связанными хвостами, ладно, боевые слоны, которыми там кого-нибудь казнили, топтали, это все любили. Но ну, ты стоишь перед ребенком на мероприятии тоже, по-моему, школьевском, ну, то есть тоже авихаевском, и бодрым расскажешь про египетские казни, говоришь, там сначала на них бросали лягушечек, потом... мошек, потом диких зверей, потом саранчу. И тут ребенок спрашивает, лягушечки разбивались? И ты думаешь, реально, это как у Довлатова, можно подумать, ласточки выживали. И ты вдруг думаешь, лягушек-то за что? И сколько там диких зверей-то подавилось этим всем? И есть впечатление вообще, есть целая тема огромная, правда, ей занимаются... плохие люди, о которых мы не должны говорить, люди, которые изучают в основном Новый Завет, про то, как человек должен относиться к животному. Есть ли в Библии указания на то, должны ли мы быть друзьями животных и вообще по какому принципу. И так, когда ты говоришь про это с ребенком, мы прям нет. Оно, ну, то есть уже понятно, что оно или нас, или оно, то есть так, или мы его убьем, или оно нас затопчет. Даже собака, от которой какая-то более или менее явная польза, ровно этим, видимо, и вызывает подозрение, как евреи при дворе императора. Какое-то полезное, здесь что-то не так. У собаки очень плохая библейская репутация, она какая-то не... Животное, которым не следует доверять, и им обзываются все время. Точно так же, как там по непонятной причине плохая репутация у ежа. Ёж почему-то считается символом уныния и все время объясняет. Да, почему-то, значит, считается, что он живет. Не то, чтобы он был очень бодрый, так посмотришь. Но у меня жил ёж. Я реально, в общем, во многом понимаю этих людей. Но, значит, вот когда все будет плохо, там же, где будут скакать мохнатые страусы, там еще будут ежи выть на болотах. И действительно, ну, то есть. Это очень понятно. На самом деле, если шутки отставить в сторону, понятно, что это не только проблема перевода, но и действительно та самая проблема разделения человеческого и животного мира, когда опасности были общие, ресурсы были общие, когда было о чем говорить, когда было за что относиться к животным с опаской. Но когда ты рассказываешь это детям, воспитанным на сегодняшней литературе, сегодняшних мультфильмах, сегодняшних говорящих зверюшках, это ужасно сложно. И когда ты пишешь такую детскую книжку, ужасно сложно, потому что тебе надо говорить обо всех зверюшках что-нибудь хорошее, а они какие-то... абсолютно. И в этом смысле одна радость – это ослы. Ослы почему? Ну, понятно, почему от них они были как раз полезны и реально безопасное животное. Если ты не ведешь себя совсем как дебил, ну, осел тебе, скорее всего, ничего не сделает. Они, между прочим, кусаются довольно сильно. Меня кусал просто осел. Но для этого надо быть дебилом, как уже было сказано, так. И вот у осел животное с хорошей библейской репутацией, верблюд с неплохой, тоже понятно. А больше никого как-то не могу. Семен, у кого еще хорошая репутация в Библии? Лошади так себе. Ну так, эстетическое, но в основном в еду. Ну то есть вот Бэмби, вот найти ребенку пример Бэмби, там невозможно, вот что-нибудь, чтобы делала вот так глазками, там кто? Вол? Слушайте, история про голубку по-прежнему ужасно странная, потому что дети справедливо задают вопрос. Ты не можешь рассказать им часть истории про ковчег, ты рассказываешь им всю историю про ковчег и рассказываешь про кенгуру. Здесь, кстати, в Израиле есть прекрасный, кроме того, что здесь есть кенгуру, есть целый гангуру, в который тебя пускают, и где между тобой и кенгуру нет препятствий, они по тебе, ну, они ходят, скачут. Их можно гладить, они прекрасные совершенно существа. Если не быть дебилом, меня он ударил. Но это другая история. И ты детям рассказываешь, что, ну, кенгуру не было на ковчеге, наверное. Ну, есть две версии тоже у гебраистов. Одна, что потоп произошел до разделения материков, то есть кенгуру были. А другая, что потоп не дошел до Австралии. А дети же, это же наши с вами дети, они умные, они дальше, когда доходишь до Голубки, они тебя начинают спрашивать, почему она не полетела в Австралию. Один мальчик спросил, почему ее туда не пустили. Видно, понимая свои кадры. Иными словами, я хочу сказать, что как человек, которого позвали сюда ровно потому, что он написал детскую книжку про библейских животных, все время разговаривая с ребенком про животных, все время приходится объяснять, что это не то, чтобы Библия такая злая книжка или что-нибудь, а просто, ну, люди тогда иначе смотрели на животных. Но мне гораздо проще стало, когда я просто сказала себе, дети, это были другие животные, они с годами стали гораздо лучше. Вот люди с годами становятся лучше, и животные за это время сказали, ежи стали гораздо бодрее. И реальные белки стали гораздо менее противными, и олени гораздо менее съедобные. Просто все цивилизации. И дальше разговор идет очень хорошо, потому что тогда тебе можно говорить, в библейские времена, ну не знаю, Бурундук был ужасной сволочью. Так что я очень этот метод рекомендую, и я надеялась говорить вам, что вот сейчас, когда вы пойдете по зоопарку, вы не думаете, что они всегда были такие хорошие. Библия учит нас совсем другому. Но теперь вы уже видели их в хорошей их ипостаси, и я чувствую себя человеком, который про ваших добрых знакомых говорит плохое. Закончить на этом месте можно только тем, что когда ты читаешь там эти детские, ну вот готовишь ребенку такую книжку или там ведешь с детьми такое занятие, ты все время представляешь себе, что где-нибудь в каком-то другом ужасном мире, или не ужасном, у животных есть священные книги про нас. И я как подумаю, что про нас там. Например, да, что тут, значит, вот мы снесем ваши, значит, если вы будете плохо себя вести, мы снесем ваши пастбища, и там будут одни только лохматые хиппи, они будут заунывно скакать. Я не знаю, что, но чувствуется, что этого есть какая-то. И это возвращает меня к теме недосказанности все время про животных в Библии. И я хотела сказать вам, поэтому пытайте ваших экскурсоводов, пусть не запомнят вас надолго, но на этом месте. Пытайте парижского, вот он сидит, он очень много знает про животных, он консультировал эту книжку, он про ежей точно очень много знает. В общем, да, теперь все, что вы могли спросить экскурсовода, можно спросить у Семена. Большое спасибо, Семен. А вы днем уже сюда, конечно, не попадете с ними, ну, с группой. Если кто-нибудь дойдет сюда днем, сюда имеет смысл, благо вы где-то недалеко, сюда имеет смысл зайти на 15 минут, не обходить зоопарк. Очень близко от входа находится место, которое называется Лемурленд. Значит, они здесь решили точно так же, как с кенгуру, не ставить стенку между людьми и лемурами, и лемуры приходят тебя трогать. Это примерно один из немногих зоопарков в мире, который это разрешает. Это абсолютно прекрасно. Они наглые, бессмысленные животные. Хватаются за тебя. И очень приятно. Вот.
Спасибо огромное, Ленор. Ленор, просто у нас, я вот тоже говорил, что Ленор у нас специалист по превращению всего вокруг в текст. Потому что вот Ленор рассказывала про костюм как текст, теперь про животных и зоопарк как текст. И я надеюсь, что какую-нибудь следующую реальность Ленор для нас тоже превратит в текст при ближайшей же оказии. Спасибо большое. Все знают про завтра, про прогулки, когда начинаются и когда выход из гостиницы. Все, тогда хорошего отдыха до завтра.
Хорошего.
Да. И сейчас автобусы.